попробуем поговорить на эту тему, которая сегодня, ну, многих озадачила, взбудоражила, и кто-то попрятался в домик, а оттуда не влезает.
Кто-то попрятался, а кто-то попрятался. Уже прокомментировал.
А кто, кстати, прокомментировал эту
историю? Ну вот, например, только что у нас вышла на ленте информация: ЦБ провел совещание с Минкомсвязи из-за угрозы кибератаки.
Сегодня стало известно, что провел, а когда провел, стало известно?
Только что, то есть.
То есть вот прямо сейчас?
Да. Банк России провел совещание с Минкомсвязи, телекоммуникационными операторами из-за угрозы массированной кибератаки на российскую финансовую систему. И в рамках совещания были выработаны первоочередные меры по предотвращению таких атак, отметили нам в ЦБ, к примеру. Да? Вот. Ситуация находится под контролем. Необходимые рекомендации банкам даны, заявил нам представитель ЦБ.
Ну, я напомню, собственно, какая новость появилась сегодня на официальном сайте Федеральной службы безопасности. Заголовок: иностранная спецслужба готовит кибератаки, направленные на дестабилизацию финансовой системы России. Кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой смс-сообщений, публикациями в соцсетях провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России. Мы попытались нескольким известным кредитным организациям задать вопрос, что это значит, к чему готовиться, и, как правило, почти все сказали, что сегодня не могут об этом говорить, и только ВТБ прислало нам свой короткий текстовый ответ на этот вопрос. Что сказали в ВТБ?
Ну, я бы сказала, что сказал нам председатель наблюдательного совета Банка Санкт-Петербург Александр Савельев. По сравнению с их банками, у нас воровать нечего. Количество средств минимально, а если уж украдут, то это их точно не восхитит. Сама кибератака станет дороже, чем унесут. Так что пусть заходят, welcome. А что нам сказал председатель совета директоров Энергмашбанка Павел Селезнев? А тут хоть с юмором отвечай, хоть без юмора. Им уж точно не могут быть интересны такие мелочи, как средний российский банк. У них слишком высокие технологии, так что им до наших уровней не добраться. Это как пластиковой картой амбарный замок открывать.
Угу. Ну и ВТБ нам все-таки тоже ответил, я процитирую: «Система безопасности банков группы соответствует всем последним требованиям и гарантирует полноценную защиту операций наших клиентов». Конец цитаты.
Так три банка прокомментировала.
Прокомментировал. Что же все-таки это было? Ну, видишь, они комментируют письменно, вслух никто не хочет в прямом эфире, в отличие от нашего постоянного эксперта, руководителя информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова. Денис, добрый день, слышите ли вы нас?
Да, добрый день, слышу отлично.
Спасибо, что вы с нами на связи. У нас есть эксперт, который нам никогда не отказывает, и это приятно. Вы можете нам объяснить или нет? Давайте начнем с простого вопроса. Когда такое было, чтобы официальные органы, которые призваны оберегать наш с вами покой, сообщали о том, что планируют западные спецслужбы атаку, и даже рассказывают, как это произойдет, и даже указывают, кто конкретно за этим стоит. Там называется одна из хостинговых компаний, которая, как мы понимаем, территориально в Нидерландах находится, но принадлежит Украине. Было что-нибудь раньше похоже?
Ну, под именно таким вариантом не было похоже раньше. Понятно, что задача правоохранительных органов, либо вот если мы берем там Минкомсвязи, то это орган, который регулирует рынок телекоммуникаций в Российской Федерации. Конечно же, сейчас такая ситуация складывается, к сожалению, наверное, недружественная по отношению к обеим сторонам, то есть и к нам, и с нашей стороны, что очень много паники и каких-то непонятных моментов, связанных с текущей ситуацией.
Паники это, конечно, где, Денис? Это... Давайте разберемся. Одно дело паника внутри, другое дело паника снаружи, или без разницы где?
Ну, ситуация такая складывается. Во-первых, насколько мне известно, паника есть на Западе. Значит, то, что в некоторых государствах даже сейчас идет там создание каких-то там, не знаю, комитетов, которые призваны бороться с российской пропагандой.
Да, мы видим, кстати, новости: Евросоюз, парламент европейский принимает соответствующие резолюции, да. Об этом мы говорили.
Даже финские журналисты пугаются.
Потом ситуация относительно того, что мы там участвовали в какой-то части предвыборной кампании Трампа, Клинтон, да, то есть и получается некая такая ситуация, что и нашим органам власти тоже необходимо отчитываться о том, что кто-то плохой извне пытается что-то сделать. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что у крупнейших банков, по крайней мере, Сбербанка, ВТБ, других, все системы настолько качественно построены, что действительно могут выдерживать определенный уровень на очень качественном, на очень качественной планке атак, которые могли бы быть с любой стороны. Поэтому здесь, мне кажется, надо, конечно, отделить какие-то вот непонятные моменты, связанные вот с такой неразумной, наверное, политикой с обеих сторон, с реальным положением дел.
Хорошо, давайте тогда конкретно про эту ситуацию попытаемся разобраться. Что это значит? Вот для вас, как для человека, который, да, в том числе контролирует, надзирает профессионально за всем, что происходит в интернете, что это значит? Нас предупреждает о том, что готовится кибератака на банковскую систему. Вы для себя как это объясняете, Денис? Что произойдет, чего не произойдет? Что может последовать вне зависимости от того, как будут развиваться события?
Начнем с того, что как бы у нас банковская система, как было правильно там сказано несколькими спикерами относительно того, пусть заходят и так далее, в общем, далека от идеала, конечно, и мы все прекрасно знаем, что, в общем-то, мы даже без помощи зарубежных стран можем себе столько приятного в кавычках сделать, что, в общем-то, никакая такая псевдопомощь хакерскими атаками не потребуется.
Что вы имеете в виду конкретно?
Не, ну я имею в виду, что как бы ведь задача вот подобных атак и так далее, это посеять некую панику, вызвать там обвал акций, там еще что-то. А если мы вспомним, мы сами с этим хорошо справляемся. 2 года назад, там в декабре евро там под 100 стоил. Вот, и, в общем-то, это вызывало куда больше паники, чем, наверное, какая-то спам-атака или хакерское там завоевание какого-то банка, если бы оно было вот в этом времени. Вот, поэтому здесь, мне кажется, что все-таки на сегодняшний момент это больше такая политическая война сторон, призванных показать, что либо Россия плохая, либо плохой Запад.
Слушайте, ну вот Банк России нам напомнил, что подобные попытки дестабилизации ситуации уже отмечались в конце 2014 года, и совместные действия, собственно говоря, при поддержке Банка России позволили спокойно противостоять развитию негативных тенденций. Чем эта ситуация отличается от ситуации 2014 года?
Ну, смотрите, то есть я далек же от того, что там на российские банки Центробанк будет вызывать охоту и хакерские атаки, там, не знаю, банки Франции, либо там Швейцарии и так далее, да, то есть это делают совершенно иные организации, то есть не, скажем так, не банковский сектор. Зачастую, конечно же, мы живем в то время, когда, к сожалению, очень много политических игр, и вполне вероятно, за подобными акциями стоят не только там какие-то нарушители, хакеры и так далее, но еще и какие-то государственные структуры различных стран. И здесь, конечно же, необходимо в этом плане быть подкованными, иметь возможность защищаться, отвечать. И поэтому любая, скажем так, ситуация на войне, а сейчас мне, наверное, другое как бы название, в общем-то, не приходит на ум, именно на войне, сейчас такой информационной войне, необходимо, конечно же, показать себя во всеоружии, сказать, что мы в курсе, вот, мы можем противопоставить вам что-то и, в общем-то, так сказать, на этом что-то выиграть, сыграть.
Мне вот интересно, как должен реагировать простой вкладчик на появление такой информации на сайте ФСБ?
Ну, честно признаюсь, во-первых, там большинство людей эту информацию на сайте ФСБ, в общем-то, и не увидит, да, в лучшем случае они ее услышат по радио там, и так далее, в газетах и на телевидении. Как реагировать, даже не знаю, по той причине, что если брать простого вкладчика, у которого лежит до 1 400 000 рублей в банках, которые застрахованы, в общем-то, наверное, никакой паники не должно быть. Государство обязалось эти деньги вернуть в случае возникновения каких-либо ситуаций. Вот. А в принципе, ну, наверное, как бы любая ситуация, это вызвано хаос внести в население, в умы людей для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Денис, скажите, пожалуйста, Денис Кусков у нас на связи, руководитель информационно-аналитического портала Telecom Daily. А есть ли у вас какие-то данные о том, как меняется интерес кредитных организаций к системам безопасности? Сколько они на это тратят? Анализировали ли вы когда-нибудь этот вопрос?
Ну, можно сказать, что очень многое меняется в этом направлении. И уже, наверное, несколько лет банки используют самые новейшие технологии, сотрудничают с передовыми организациями. Вот буквально недавно Сбербанк Группа IB подписала соглашение о защите от кибератак. значит, структур Сбербанка. Значит, и, естественно, за последние годы могу сказать, что многократно, это даже не в два раза, а в несколько десятков раз увеличились ассигнования, инвестиции в телеком направленность, в защиту данных у банковских структур. То есть это очень серьезная часть деньги. Они,
мы можем вспомнить, Денис,
на самом деле,
что стало причиной вот этого внезапного роста, да, в разы? В какой момент это началось и почему?
Ну, смотрите, то есть, конечно же, уровень денежной массы, который есть в европейских, американских банках, он несопоставим с теми, которые есть у нас. Ну, как бы у нас тоже, в общем-то, это деньги. Вот, и когда денег у организации достаточно большое количество, то, конечно же, она старается защищать тебя, потому что, по сути, какие бы кибератаки ни были, отвечать за вот эти проблемы придется самому банку. Как бы нельзя будет сказать, вы знаете, кстати, у нас украли из банка деньги, теперь мы вам их не вернем.
Это понятно, вот, но расскажите нам, пожалуйста, вот этот рост интереса и, соответственно, трат на эту безопасность, это когда началось? Телеком Дейли уже работал в тот момент? Вы можете вспомнить, что было причиной? Или это все-таки какой-то такой процесс длительный и стартовал до того, как вы стали заниматься тем, чем вы занимаетесь, аналитикой цифровой?
Ну, смотрите, то есть Телеком Дейли тогда уже, к счастью, был, на вот буквально вчера исполнилось 13 лет. Значит, и можно сказать, что началось это с того, когда действительно стали возникать первые ситуации, когда у банков стали пропадать деньги через различные инструменты. Это могли быть какие-то частные проблемные моменты, когда люди снимали через банкоматы там, с специальными программами. Вот. Это когда действительно были хакерские атаки, переводились деньги с карточных счетов людей на счета третьих лиц. И когда компании, банки увидели в том, что это действительно может нести грандиозную угрозу для их бизнеса, как раз они стали вкладывать кардинально, сразу же, грубо говоря, то есть вкладывали 10 рублей, стали вкладывать 10 тысяч. То есть это очень серьезно, где-то на несколько порядков.
Хорошо, а мы заговорили о том, что действительно спрос на такого рода услуги, да, как повышение своей безопасности у кредитных организаций растет. Что мы знаем о рынке этих услуг? Кто здесь игрок? Насколько легко войти на этот рынок? Как он меняется? Есть ли здесь угроза каких-то монополий?
Ну, я бы сказал так, есть разные организации. Есть организации, которые занимаются помощью банковским структурам с точки зрения вирусов, да, как лаборатория Касперского, к примеру. Есть, наверное, более продвинутая, это вот группа IB, которая занимается расследованием кибератак, мошенничеством, то есть это несколько другой уровень. Войти на этот рынок не так просто, на самом деле, по большому счету. Для этого необходимо, во-первых, иметь достаточно хорошие технологии, есть необходимость иметь кадровый ресурс. В общем, наверное, пока, по крайней мере, на этом рынке много компаний не присутствует.
Ну, и, собственно, как эта история меняется? Потому что, когда мы слышим такие новости, у любителей поискать какой-нибудь экономический подтекст, да, сразу возникает простой вопрос. А кто от этой истории приобретет? Может ли быть здесь какой-то конечный интересант именно с коммерческой точки зрения? Как эту новость можно потом использовать для, не знаю, там, увеличения своих показателей как бизнес-структуры, работающей на этом рынке?
Ну, я думаю, да, в любом случае. Даже, как сказать, так можно сказать, любая даже война, такая настоящая, она все равно идет кому-то на пользу. Кто-то выпускает больше оружия, там, танков и так далее. Поэтому очевидно, что кто-то от этого может выиграть. И думаю, что в ближайшее время появится еще достаточно большое количество игроков на этом рынке, которые составят конкуренцию текущим игрокам. Возможно, они будут созданы не отдельно как-то, как группа IB, там, лаборатория Касперского. Возможно, это будут создавать сами структуры банковские. Может, по отдельности, может быть, как-то совместно какие-то будет структура, которая будет призвана защищать компании от подобных ситуаций.
Вы это предполагаете или какие-то разговоры на этот счет идут у коллег?
Да нет, идут, потому что надо понимать, что по большому счету лучше-то не будет, траты на безопасность будут постоянно расти. И компании вынуждены либо отдавать это третьим структурам, которые сторонние, либо организовывать что-то, скажем так, на фоне уже своих собственных компаний и все-таки больше координировать это направление и, скажем так, больше, наверное, иметь возможность влиять на них.
Денис Кусков, спасибо большое за комментарий. Последний вопрос. Вот здесь вот раз, два. В третьем абзаце этого сообщения на сайте ФСБ очень важная история. Мне важно понять, как вы будете реагировать, если в своей френд-ленте в социальных сетях наткнетесь на, далее цитата, как там сказано, публикацию провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы Российской Федерации. Вот вы это увидите. Что вы будете делать, Денис?
Ну, наверное, честно говоря, как бы с этим я ничего не буду делать, потому что, как
сказать, то есть вы очень нужно отделять. Вы не ответственный гражданин, вы не будете сообщать о том, что вот, вы видите признак той самой атаки, о которой вас предупредили в пятницу 2 декабря.
Ну, опять же, надо необходимо отделить правду от неправды. Если как бы будет там информация, что такой-то банк может лишиться лицензии, да, считать это угрозой банковской системы России, либо то, что этот банк, профукал все сбережения, да, и как бы вывел часть из них за рубеж, да, как бы, где вот эта грань. И мне кажется, в любом случае, что необходимо более четкое понимание. У нас очень много информации, которая вредит людям, на самом деле. То есть интернет и благо, интернет это и вред, да, допустим, можно сравнить с тем, что человек начинает заболевать, и он идет не к врачу, он идет смотреть вот интернет, что же ему необходимо принять, какие антибиотики, а может ему вообще нельзя это принимать. То же самое и здесь. Он может найти какую-то информацию, и от этой информации он каким-то образом пострадает, хотя это совершенно не соответствует действительности. А он там рванется, там, не знаю, там, вынимать деньги там, или какая-то другая структура. То есть здесь очень надо четко более дать понимание, что считать за вот влияние извне, которое может отрицательно действовать на государство.
Ну, ждем понедельника. Нам сказано, после 5-го все это будет, и внимательно, более внимательно перечитываем сообщение в собственной френд-ленте и пытаемся понять, кто их на самом деле пишет. Спасибо большое. Денис Кусков.
Спасибо вам.
Профессионал.
Продолжаем разбираться с тем, о чем нам сегодня с утра сообщила Федеральная служба безопасности. Их пресс-релиз по-прежнему на сайте, по-прежнему без второй кавычки у названия того самого украинского, как мы понимаем,
да,
бизнес-объединения, не будем его называть.
Ну и посмотрим, какие у нас новости появляются по тегу «кибератака». Украинская Blazing Fast, которую ФСБ подозревает в подготовке кибератак на финансовую систему страны, намерена проверить своих клиентов на возможную незаконную деятельность.
И сама компания реагирует и
совершенно
говорит,
верно. Что нам заявил представитель компании? У нас в основном зарубежные клиенты, у нас мало русских или украинских клиентов. Раз вы позвонили, и эта информация уже где-то появилась, то мы сейчас быстро начнем проверять все это дело. Вот, собственно говоря, такую цитату мы имеем на данный момент времени.
Окей. Как это все работает и что все это значит, нам расскажет заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Сергей Никитин. Сергей у нас на связи. Добрый день. Слышите ли вы нас?
Здравствуйте. Отлично слышно.
Хорошо. Мы в Петербурге сидим на улице Зодчего Россия. Я, как понимаю, вы в столице работаете.
Все верно.
Телемосты — это наш конек, это интернет-канал Фонтанка Офис. Когда вы услышали эту новость, Сергей, и первая ваша мысль как эксперта, о чем это нам всем говорит? И было ли когда-нибудь такое, чтобы ФСБ предупреждало, что, условно говоря, в следующий понедельник кибератака у нас будет из-за рубежа на нашу банковскую систему?
Ну вот прямо таких вот, я не могу вспомнить таких предупреждений. Вот. Первая мысль была о том, что в принципе, все наши прогнозы сбываются, вот, и действительно, чем ближе к Новому году, ближе к сезону каникул, тем выше вероятность различных атак на банковские и платежные системы, вот, как с какими-то политическими, так и с весьма прозаичными меркантильными целями.
А вот давайте чуть подробнее сразу про меркантильные и прозаичные цели, то есть вы говорите, что это все может быть некой историей для обогащения кого бы то ни было, да?
Под угрозой находятся банки, платежные системы, кредитно-финансовые организации. И тут есть два момента. Либо это будет осуществляться так называемая DDoS-атака, и судя по вот сообщениям Федеральной службы безопасности, да, о том, что будут еще СМС-рассылки, скорее всего, речь идет о том, что будут именно блокироваться доступ к различным банковским системам и сервисам. И вот для рядового человека что это значит? Это значит, что, возможно, вы не сможете оплатить что-то своей банковской картой или не сможете зайти в интернет-банк или в мобильный банк, потому что, ну, будет висеть все процессинг и платежные сервера. Вот. И, возможно, при этом будут всякие рассылки, которые, наверное, будут пытаться вызвать панику. Да, о том, что все сломалось, ничего не работает. Я думаю, именно чтобы предотвратить вот негативные именно информационные последствия, ФСБ и выпустило оповещение.
Сергей, скажите, пожалуйста, но судя по вашему, собственно, лицу и выражению лица и улыбке, которую мы видим в кадре, вы разделяете смешки, которые уже есть в сети насчет сообщений о том, что если увидел в соцсети насмешки над нашей экономической ситуацией, значит, это вот та самая атака. Правда же это вызывает улыбку, или здесь смеяться не нужно, все серьезно?
Нет, ну смотрите, я думаю, что, скажем так, вот то представление, что это именно разрушит саму финансовую систему, оно неверно. Но то, что это будет делаться именно с, вот знаете, как у террористов, важно не что-то там сделать, а важно с какой целью, да, там запугать всех. Вот точно так же и здесь. Важно не то, что будут недоступны банковские системы, а важно то, что при этом будет создаваться паника в том, что вот все плохо, что-то там не работает и так далее.
Само сообщение ФСБ панику не создает?
Я думаю, что, наверное, они решили превентивно это все сделать, да, чтобы контролируемо оповестить граждан. Вот, и это как раз хороший пример того, что в общем-то, у нас государство понимает что-то в информационной безопасности и рисках.
Хорошо. На вопрос наших пользователей, обеспокоенных, уже реагируют на эту историю. Может ли ФСБ сдержать натиск хакеров, если мы соглашаемся, что действительно все это будет происходить на следующей неделе?
Я думаю, что, скорее всего, это будет все-таки задача не Федеральной службы безопасности, да, а именно подразделения информационной безопасности в банках. Так как банков у нас много, кредитно-финансовых организаций много, и, в общем, как будет развиваться атака и кого будут атаковать, достаточно сложно предсказать, и тут, наверное, все-таки основная тяжесть именно на IT-подразделение в самих организациях ляжет.
Ну вот тут у нас прокомментировал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, что кибератаки на финансовую систему Российской Федерации не смогут дезорганизовать работу российских банков. То есть нас таким образом успокаивают. Ничего произойти страшного не может.
Ну, я повторюсь, да, то есть ничего критичного не будет. Для рядовых граждан, возможно, просто будут некие задержки в проведении платежей и доступа к сайтам банка.
То есть, получается, лучше наличные снять? Я извиняюсь, я как
вот
пользователь.
Да. Нам сегодня-то в пятницу чего делать?
Да нет, паниковать не нужно, да, то есть, ну, надо иметь какой-то запас наличных там на неделю, допустим, да, вот, но я сомневаюсь, что, в общем-то, кто-то сможет настолько долго продолжать такую атаку, да, чтобы еще плюс это все блокировалось. Опять же, я говорю, что это не будет полностью заблокировано, просто будут задержки, неудобства, там, возможно, какие-то очереди на кассах, но не более того.
У нас на связи Сергей Никитин, заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики, как подсказали мои друзья-журналисты, самая крупная в Восточной Европе контора по таким вопросам. И на связи у нас один из наиболее цитируемых специалистов по кибербезопасности. Скажите, пожалуйста, Сергей, ранее сообщалось, что больше половины всех фактов мошенничества финансового в сети родом из Петербурга или Ленобласти. Что вы знаете о географии киберпреступности в современной России?
Ну, современные российские хакеры, в общем-то, работают активно по СНГ. Да, территориально они действительно расположены и в Петербурге, и в Москве, но это скорее связано именно с денежными потоками, да, и количеством организаций. Вот. При этом очень часто бывает так, что, например, обналичивают денежные средства, похищенные где-то в регионах, но в итоге это все в столице стекается. Вот. Опять же, скажем так, вот вся эта ситуация с именно хищением денежных средств, она активно работает в России по той причине, что у нас достаточно реально именно легализовывать и выводить похищенные денежные средства.
А что мы знаем про успешные кибератаки? Вот у нас, если по тегу набрать, то у нас очень много. Ну, вот, например, 30 числа у нас потерял российский банк 100 миллионов рублей после кибератаки.
Значит, ну вот расскажу немножко такой исторический экскурс. Дело в том, что раньше хакеры боялись атаковать непосредственно банки и крали деньги у клиентов банков. Однако примерно с конца 2014 года, вот весной 2015, хакеры обратили свое внимание на именно банки и стали атаковать сами банки и красть деньги оттуда. И успешно, то есть там практически по нескольку инцидентов в месяц. При этом суммы ущерба — это сотни миллионов рублей. Вот, и, в общем-то, это все происходит, а происходит в основном, к сожалению, в небольших и малых банках, да, средних, малых, вот, и происходит из-за того, что у них нету таких бюджетов на информационную безопасность. И далеко не все рекомендации Банка России, которые выходят в виде рекомендаций и предупреждают о таких атаках, они выполняются.
Понятно. То есть страдают, как и сейчас, возможно, пострадают наиболее некрупные банки, правильно я понимаю, да?
Конечно, да, у топ-20 банков достаточно денег и на специалистов, и бюджет на информационную безопасность, поэтому там все значительно лучше. Но, как вы знаете, да, и вот по работе АСВ, например, это видно, что банков в России очень-очень много.
Поступают комментарии непосредственно от упомянутой в пресс-релизе ФСБ украинской компании Blazingfast. Я цитирую по российскому государственному агентству ТАСС, что сказал коллегам директор и собственник фирмы Антон Анаприичук. Цитата. «К нам никаких официальных обращений не было ни от ФСБ, ни от правоохранительных органов. Официальный запрос может быть в электронном виде без каких-то конкретных данных. Мы физически быстро не сможем провести расследование. Нам нужны IP-адреса сервисов, которые были причастны к этим действиям. По IP-адресу мы можем быстро определить, какому клиенту он принадлежал, что он с этим сервером делал и тому подобное в течение 6 часов». Ваш комментарий. О чем нам хотел сказать Антон Анаприичук?
Ну, как я понимаю, эта компания, она именно предоставляет хостинг, то есть у нее могут размещать свои серверы там любые клиенты. И непосредственно просто было понятно, что, наверное, управляющие сервера вредоносного ПО, который будет использоваться для атаки, да, и вирусов, оно находится где-то вот в этом хостинг-провайдере. Ну и вот, собственно, я так понимаю, что этот генеральный директор, он говорит о том, что скажите, у каких клиентов, на каких серверах вы обнаружили эти управляющие серверы, и мы сможем предоставить все данные. Потому что, ну, очевидно, что это не сама хостинг-компания будет проводить атаку, а просто кто-то из ее клиентов использует инфраструктуру этой компании, а она сдает ее в аренду, естественно.
Понятно. То есть, действительно, здесь вот эту простую взаимосвязь. ФСБ сказала, украинская компания плохая, нас будет обижать. Это не значит, что мы должны автоматически каким-то образом предъявлять претензии именно к этой компании и видеть в них врага, если сказали про них.
Конечно, дело в том, что это нормальная практика. Естественно, хакеры, они арендуют сервера по всему миру и, кстати, активно используют для этого именно политические противоречия между странами. То есть, грубо говоря, для США получить данные о серверах в Беларуси, да, а для России там из Европы это проблемно. Вот. Ну а хакеры находятся над всей этой политической системой и, в общем-то, активно используют именно политические противоречия.
Каким образом их можно использовать? Что это дает хакеру? Какую синергию, если это слово здесь уместно?
Ну, дает то, что его данные, допустим, он совершает преступление в одной стране, использует сервера в той стране, которая не выдаст эти данные, да, в каких-нибудь Кокосовых островах или там вот где-нибудь в Германии, да, только по решению местного суда. И такое расследование, это уже получается международного, да, уровня, оно просто погрязает бюрократии, поскольку, в общем-то, все страны очень берегут свой суверенитет, не хотят предоставлять такую информацию, и, в общем-то, именно поэтому расследование киберпреступлений, именно таких вот международных, оно очень затруднено.
Сергей Никитин, зам. Руководитель лаборатории компьютерной криминалистики. Вы же какое-то время уже этим занимаетесь. Вы можете сказать, кто кого догоняет? Или все-таки отрываются и уходят вперед те, кто хотят незаконно обогащаться за счет цифровых технологий и наших с вами сбережений? Как адаптируются к новым вызовам, к новым рискам те, кто защищает наши деньги в интернете?
Ну, на самом деле, борьба меча и щита, она, наверное, существует с начала вообще человечества, и это всегда так будет происходить. Вот, скажем так, защита ведется, есть различные и продукты, и решения, которые позволяют сильно минимизировать шанс заражения и проведения таких атак. Вот, однако, опять же, это вопрос менталитета, да, потому что не все готовы тратить деньги на безопасность, пока ничего не случилось, а когда уже что-то случилось, поздно. Второй момент – это вопрос образованности. К сожалению, у нас очень много людей, и там рядовых граждан, и даже людей в организациях, они просто не верят, да, в хакеров, что это вообще реальная угроза, нас это не коснется. Вот. И, наверное, третий аспект – это законодательство. К сожалению, именно ответственность за преступление, киберпреступление, она очень разная во всех странах, И наше законодательство тоже не самое совершенное, прямо скажем.
Но какой момент вас лично больше всего беспокоит в нашем законодательстве? Где главная проблема, дырка или как это назвать?
Дело в том, что вот эти статьи, которые у нас есть, 28 глава Уголовного кодекса, которые там всего 3 статьи за компьютерные преступления, они достаточно устарели, и они не отражают реальные возможные киберпреступления. Вот банально у нас нету отдельной статьи за DDoS. Вот просто нету отдельной статьи. Вот, у нас нету отдельной статьи за рассылку спама. Я думаю, что они требуют переработки и очень внятных, понятных уточнений. Дело в том, что следователю, как юристу, да, очень тяжело вести такие дела, поскольку, в общем-то, тут технические аспекты, и в общем, все в формулировках, оно расплывается. Это тоже, в общем-то, играет на руку хакерам.
Скажите, пожалуйста, а как меняется вообще рынок этих услуг? Насколько он активно растет? Кто на этом рынке присутствует? Я имею в виду услуги по предоставлению необходимых инструментов, механизмов безопасности. Кто разрабатывает это ПО? Какая вообще нужна аппаратура, чтобы обезопасить кредитную организацию?
Что тут можно сказать? Значит, рынок этот растет, растет очень активно, поскольку растет и количество киберинцидентов, и ущерба от них. Да, то есть количество похищенных денег растет очень-очень серьезно, там геометрическая прогрессия. Вот, и, в общем-то, с каждым новым инцидентом люди все больше понимают, что защита требуется. Компании, которые предоставляют именно услуги по защите, ну, это различные интеграторы и различные отдельные компании, антивирусные компании. Вот,
Мы можем их назвать. Так, это все те же компании, которые мы, грубо говоря, с детства привыкли, да? У нас ньюсмейкерами известные фамилии выступают на этой неделе и рассказывают про большие даты, про все подряд. То есть вот они на этом деле зарабатывают.
Но, к сожалению, нужно понимать, что вот там, допустим, одного антивируса недостаточно. Это давно необходимое, но недостаточное условие. Подход к безопасности должен быть очень комплексным, и, в общем-то, нужно понимать именно российскую специфику наших хакеров и как они атакуют. Кроме технических средств, есть еще моменты, связанные с информированием людей, потому что, вот, например, если мы говорим про банки, очень часто первичное заражение происходит посредством социальной инженерии. Какому-то менеджеру в банке под благовидным предлогом присылают некое вложение, говорят, что вот мы такая-то компания, хотим открыть депозит в 1 миллиард евро, там миллион евро. Вот наши реквизиты во вложении. Человек открывает вложение, его компьютер заражен. Да, то есть он просто не знал, что можно заразиться, например, через обыкновенный док-файл.
Даже так.
А насколько у нас развита конкуренция? То есть, и почему у нас ее не так много? То есть получается, что если бы была хорошая конкуренция, то, соответственно, рынок услуг был бы подешевле, и многие банки могли бы себе это позволить.
Это связано наперво с специалистами, да, специалистов по информационной безопасности на рынке очень не хватает. Вот, несмотря на то, что вузы, многие вузы ввели такую специальность в свои программы, да, и факультеты, вот, но, в общем-то, учитывая количество инцидентов и количество требуемых специалистов, их не хватает, поэтому, да, с этим есть проблемы определенные.
А это проблема только российская или проблема общемировая?
Нет, это общемировая проблема, поскольку тут нужно понимать, что сами информационные технологии — это просто некий инструмент, да, а он будет применяться вот во всех аспектах нашей жизни. И постепенно мигрируя в IT, да, нам требуется все больше и больше соответствующих специалистов. По всему миру есть острая нехватка подобных специалистов.
Сергей, скажите, пожалуйста, есть уже, я видел просто такие оценки, что все, что это делается, это нужно в первую очередь самой Российской Федерации. Это предупреждение, это некий такой вариант проверить, как на него отреагируют. Быть может, все идет к тому, чтобы перерубить каналы вывода тех же средств за рубеж. У нас, как мы понимаем, криминальным образом это все равно продолжается. Конечно, идет работа, конечно, многим дают по рукам, но невозможно же это выключить полностью. И вот есть отличный шанс это сделать. Что бы вы сказали тем, кто вот в такие теории заговоров верит?
О, я тут, наверное, открою глаза на такой момент, что дело в том, что именно выводить посредством электронных платежей деньги за рубеж – это невыгодно, поскольку валютный контроль работает очень даже неплохо. Вот. И наоборот, хакеры стараются обналичить денежные средства, да, именно наличкой их получить. И именно по этой причине они, наши хакеры, очень редко выезжают куда-то за рубеж, да, поскольку там вывести там, сотни миллионов рублей в чемодане – это непростая задача. Вот, и они в итоге все равно остаются здесь и ведут вот такую вот деятельность здесь. Вот, поэтому вряд ли это как-то связано с перерубанием канала, там, вывода средств. Да, потому что это все равно наличные, они вот здесь, это не какие-то электронные платежи.
Ну что ж, мы узнаем о том, было, не было на следующей неделе или после того, что произошло, этих комментариев, которые насыпались после новостей от ФСБ, все понятно, ничего мы не увидим и ничего не будет. Как вы прогнозируете развитие событий? Действительно будет эта атака?
Возможно, конкретно этой атаки и не будет. Да, но, повторюсь, мы регулярно прогнозируем различные именно хищения, да, атаки на банки и кредитные системы, вот особенно в последние недели декабря, начало января, когда большинство людей будет в отпусках, специалисты в отпусках, инцидент можно просто не заметить, да, то есть там банк узнает о том, что у него похитили много-много миллионов рублей, уже когда все выйдут и начнут работать в полную силу, вот, и такая угроза более чем реальна.
Ну что ж, услышали вас. Спасибо вам большое за экспертную оценку ситуации. Сергей Никитин, замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики, был у нас на связи. Сергей, всего доброго.
До свидания.
Действительно, мы продолжаем рубрику «Профессионалы». К нам присоединяется наш следующий собеседник.
Еще один профессионал.
Человек, который в рисках и безопасности банковской сферы разбирается. Он именно этим занимается в банке РФИ. РФИ банк, зампред правления банка Заур Бесолов у нас на связи. Добрый день, Заур, слышите ли нас?
Добрый день, коллеги. Добрый день, друзья.
Спасибо, что прямо сразу после совета директоров вы выходите на связь с интернет-каналом Фонтанка Офис. Обсуждали ли на совете директоров свежие новости, которые многих взбудоражили?
Ну, конечно, потому что это очень важная такая новость. Сейчас нужно быть во всеоружии. Ну, не могу сказать, что мы что-то экстраординарное там сейчас сделали. Просто еще раз проговорили и посвятили этому 5 минут из всего спектра вопросов.
Ну, то есть, вот все, кто говорят, что из серии «пусть попробуют, у них ничего не получится», но там у нас и так все хорошо с защитой, с коллег в банковской сфере, они правильно это делают, правильно они это говорят.
Я на самом деле могу только прорефлексировать по текущему году. То есть, весь год основной челлендж, основной вызов банковской системы обсуждался на различных профильных конференциях, на Финополисе, других встречах с Центральным банком, профильными организациями. И вопросы рисков, они самые важные, и очень много в этом году этому было посвящено и сделано, на мой взгляд. Но говорить о том, что все готовы и все могут расслабиться, и все будет так хорошо, на мой взгляд, это очень опрометчиво.
Ну вот смотрите, вся эта история, вот после разговора с несколькими экспертами, оставила ощущение, что это, знаете, как учение. Объявляются там в том или ином военном округе, дальше смотрим, кто быстро обувается, а у кого и шнурков нет.
Да.
Нет ощущения, что все ради этого?
Ощущение, конечно, есть, потому что я продолжаю считать и утверждать, что российские банки, в отличие от западных, мало уделяют времени предотвращению риска. Скорее, мы по-прежнему, ну, большинство из банков работают, знаете, по принципу «петух клюнет, там уже разберемся». Так вот, я хочу сказать, нет, коллеги, надо отвлекать от этого, нужно готовиться и предотвращать, а не бороться постфактум.
Что конкретно делаете вы, да, в вашей кредитной организации до этих новостей, которые мы утром получили, и теперь после этих новостей? Как-то ваша работа поменяется? Как выглядит борьба, да, с теми, кто захочет рано или поздно к вам забраться? Забирались ли уже?
Пока бог милого, что называется, но это не означает, что в будущем такого не будет. Что делаем? Ну, во-первых, на мой взгляд, на профильных площадках MasterCard и Центрального банка созданы специальные оперативные экспертные советы, которые очень активно и регулярно встречаются. Это встречи там, по необходимости раз в месяц, раз в два месяца происходят. Есть закрытые специальные порталы, на которые ведется оперативный обмен необходимыми данными для того, чтобы в случае чего оперативно среагировать. Ну и в конце концов, ровно как в любом бизнесе, специалисты в области предотвращения и борьбы с риском должны знать друг друга и в моменте, значит, созвониться для того, чтобы упредить. Плюс платежная система ИЦБ, на самом деле уже отработанная система реагирования на тот или иной факт. Соответственно, есть специальные сервисы, о которых я не могу в открытую говорить, позволяющие, условно говоря, отражать атаки в случае начала ее в том либо месте. Ну вот так.
Некоторые из спикеров нам сказали, что у некрупных банков нет возможности финансовой иметь систему безопасности должную. Как у вас с этим обстоит?
Ну, у нас в этой связи все-таки мы, наши акционеры инвестиции соответствующие направляют сюда. А во-вторых, все-таки для того, чтобы упреждать риск, основной актив – это наличие необходимых экспертов. И в этом связи, ну, главное – это все-таки люди, это актив любого бизнеса, а не какое-либо программное обеспечение или как-то там щит, железка и другой инструмент. Поэтому, ну, опыт помогает. Здесь нужны опытные люди. Таких людей нужно ценить, которые имеют 10-20 лет опыта по предотвращению риска и борьбы с ним.
Вопрос от наших пользователей. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а если у нас в России настолько крутые хакеры, как об этом рассказывают, сможем ли мы контратаковать и нужно ли это, Заур?
Ну, вы знаете, насчет хакеров вам ничего не могу сказать, потому что, ну, вот не видел еще ни одного человека, который бы ко мне подошел и представился как хакер, да?
А хотелось бы познакомиться.
Ну, это самое, это всегда интересно, но это, наверное, в книжках. Если говорить о специалистах по информационной безопасности, естественно, есть определенные наши комьюнити, где мы общаемся и обсуждаем ряд вопросов. Вот, поэтому, ну, собственно говоря, что еще добавить? Надо взаимодействовать. А что касается контратак, ну, лично мне такие службы и контратакующие группировки лично мне неизвестны.
Скажите, пожалуйста, ранее сообщалось, что больше половины всех фактов мошенничества финансового в сети родом из Петербурга или Ленобласти. Что вы знаете о географии киберпреступности?
Это сообщение сделал я, буквально побывав на одной из встреч со СМИ. Это было пару месяцев назад в пресс-центре ТАСС. На самом деле это общеизвестный факт, и за последние 10 лет ничего не меняется. Я когда работал в Европейском совете безопасности Мастеркарда, то там, ну и других платежных систем, то у меня всегда статистика сводилась к тому, что 70% фрода генерируется в Питере. Я об этом сказал, журналисты очень активно, я считал, что это все знают, но журналисты активно это подхватили, но это там общеизвестно, до сих пор так и происходит.
То есть за два месяца у нас 70% цифра осталась неизменной?
Да, конечно. Ну, мне даже, ну, я хочу сказать, в целом, вот ситуация в России лучше, чем в Европе и в мире, потому что у нас все-таки сверхнизкий уровень мошенничества на фоне остальных стран. Ну, там хватает способов и хватает пока здравомыслия банкам здесь совместно сотрудничать, а не конкурировать. Но вот расслабляться никогда не стоит.
Что по факту вы ждете на следующей неделе? Нам даже день назначили, да, 5-6 число, и даже назвали тех, кто за этим может стоять, ну, точнее, там, компанию, у которой, как мы понимаем, хакеры покупают эти услуги. Что по факту произойдет и после огласки, и после сообщения Федеральной службы безопасности?
Ну, смотрите, что по факту произойдет, никто не знает. Я тоже не провидец. И если кто-то знает, что произойдет, по-моему, это шарлатан. По факту, вот специалисты в нашей области, они как самураи, да, вот в восточной философии самурай, он всегда в желтом состоянии, даже когда спит. То есть ты должен работать по упреждению любой тебе известной угрозы. И здесь, как говорится, за одного битого двух небитых дают. Так как, ну, битые у нас есть, соответственно, ну чего, смотрим, контролируем работу наших штатных информационных систем. В случае возникновения нештатной ситуации есть регламент, по которому каждый должен действовать. Вот то, что я сделал за сегодняшний день, да, пока вы мне позвонили, я просто коллег еще раз проинформировал и сказал, что 24/7 мы должны контролировать работу информационных онлайн-систем банка. И в случае возникновения нештатной ситуации выполнить все те пункты, которые предусмотрены регламентом банка.
То есть эта новость, она испортила выходные ряду сотрудников вашей кредитной организации?
Скорее повысила бдительность, а не испортила выходные.
А вот у меня вопрос. А предупредили ли вы своих клиентов? И будут ли они готовы к таким вот коммуникациям во время этой информационной атаки? Например, в соцсетях приходит сообщение, что подруга моей мамы работает в банке и сказала срочно снимать все деньги. К такому же мы готовы, как потребители?
Я вас очень благодарю за этот вопрос, потому что я неоднократно на различных конференциях говорю, что слабая сторона российской банковской системы в том, что мы, в отличие от западных коллег, привыкли все умалчивать и не говорить на эту тему со СМИ. Это, знаете как, ну не принято у нас, вот, ну якобы этого у нас нету, да, у нас там в Советском Союзе секса не было, а вот в текущей действительности у нас и типа вот атак никаких нету. Поэтому мы об этом регулярно вообще пишем в социальных сетях, на нашей странице в Фейсбуке, регулярно печатаемся в изданиях. И я считаю, вот насчет предупреждений, я пока сюда шел, встретил пару человек, отвечающих за безопасность у меня в банке, и я говорю, мы предупредили, он говорит, ну, естественно, клиентов предупредили, но ты, говорит, телевизор вообще включал, там, говорит, СМИ работают активно, и в этой связи, я считаю, журналисты нам очень здорово помогают, именно поэтому я откликнулся на ваше предложение прокомментировать сегодняшнюю новость.
Вы коллегам в коридоре скажите, что надо не телевизор включать, а интернет, интернет-канал Фонтанковец, как вариант.
Вот я был вообще удивлен, что они еще смотрят ТВ, потому что я сам ТВ давно не смотрю, поэтому да, благодарю, но я им подскажу обязательно.
Несколько цифр, если можно. Сколько сейчас вы тратите на безопасность? Ну или хотя бы сориентируйте, насколько растут эти траты, эта статья расходов у вас?
Вы знаете, у нас такой не классический подход, в отличие от классических банков. За себя скажу следующее. Я считаю, что в сегодняшнем мире основные твои затраты, вот у меня в моем бюджете, это фонд оплаты труда квалифицированного сотрудника. И я не трачу какие-то сумасшедшие бюджеты на какое-либо дорогостоящее программное обеспечение. Я скорее, основные мои затраты это достойная заработная плата квалифицированному сотруднику. Цифру, естественно, озвучивать не могу, не имею права.
Ну, то есть вы нас не сориентируете, приходится ли вам больше тратить именно на безопасность? Это комплексная история, она не вычленяется, я так
понимаю. Я вам могу сказать формулу европейскую, и я, собственно говоря, ее всем озвучиваю и банковским экспертам рекомендую. В Европе есть негласная формула. 6% от общих доходов по тому или иному продукту или банковскому направлению, особенно рискованному, ты должен ежегодно реинвестировать и закладывать в смете и в балансе на то, чтобы упреждать, а не бороться. Это дешевле, нежели потом там в судах, либо еще в каких-то ситуациях возвращать там потери и свои риски.
Ну и последний вопрос, такой человеческий. Пятница у нас все-таки. Вы разделяете те смешки в интернете, которые уже сейчас есть насчет сообщения вот в этом пресс-релизе ФСБ и серии «Мониторьте соцсети», и там может быть часть атаки, спрятанная в критику того, что у нас происходит с экономикой, с банковской системой страны?
Я вообще на эту тему не разделяю никаких смешков, потому что смеется тот, кто смеется последним. Я вопросы риска, предотвращения мошенничества, мониторинга за риском считаю очень-очень серьезными и никогда на эту тему не улыбаюсь.
Услышали вас, Заур Бессолов, зампредседатель управления РФИ банка, эксперт по рискам и безопасности, но все-таки один раз он сегодня улыбнулся и, быть может, сделает это еще раз. В конце, все. Да, спасибо. Мы дождались. Спасибо вам большое, Заур, удачи вам. Ну и расскажите нам потом, если вдруг что-то произойдет на следующей неделе, как вы справились, договорились?
Всегда открыт, звоните, рад общению.
Спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания.